Ну а сегодня просто кратенько мы с вами пробежимся по истории. Когда она началась? Говорят, что началась она в дохристианскую эру. Мы находим уже рассуждения, которые позднее были названы доказательствами бытия Божия, находим уже даже у Сократа. Он говорил, вы что думаете? Что думаете? Одни мы, что ли, обладаем умом? И больше и никого и на свете нет? А с чего вы это взяли? Уж если даже у нас у таких глупых есть ум, то каков же ум должен быть, когда мы посмотрим вокруг себя? Посмотрим на эту природу. Но, собственно, уже фактически телеологический аргумент приводил Пифагор, когда назвал видимый мир и особенно небо космосом, то есть красотою. Кстати, вы знаете, как это перекликается на современном уровне научной мысли? Правда, древние были более склонны к восприятию, я бы сказал, органическому восприятию мира. И потому Пифагор и назвал окружающий мир космосом, красотою. Современный мир утратил, почти утратил, а может быть, даже совсем утратил восприятие красоты. По крайней мере, в своем основном направлении. По крайней мере, основная тенденция развития современной цивилизации такова, это чтобы уничтожить вообще чувство даже красоты. Все сводится к чисто компьютерным комбинациям и операциям. Более того, все то, что мы видим в области, ну не все, я слишком, может быть, громко сказал, но, по крайней мере, в своей подавляющей массе то, что мы видим, связано с искусством, то подчас поражает. Чем безобразнее, тем, оказывается, это более моднее, тем об этом более кричат, об этом пишут, это пропагандируют. Именно безобразнее. Уж не говорю о пустом абстракционизме, да, когда просто закрашивают какое-нибудь полотно в 1-2 цвета и подписывают что-нибудь там размышление у пруда. Да. Хотя там все... Я помню в Нью-Йоркской... Пошел в Нью-Йорке в музей, со мной женщина, да, и вот мы зашли. Огромнейшее полотно, вот такие стены, да. Покрашено всего в 2 цвета. Я говорю, сходите, узнайте, сколько стоит. Она пошла, приходит ко мне и говорит... $50 000. И говорит, ой, да я бы согласилась бы, каждый день бы красить такие картины, писать. Да имени-то. То есть впечатление, понимаете, какое впечатление? Мы смеемся, думаем, какие ли глупости, или не понимали. На самом деле, извините, за этим стоит очень умная мысль. Не думайте, когда Библия говорит о змее, искушающем первых людей, что это было что-то такое, сказочка. Змеи всегда... Если хотите, в мифологиях, наверное, всех народов символ мудрости. Слышите? То есть не просто даже ума, как есть сильный человек, а есть богатырь. Богатырь на порядок сильнее любого сильного. Так и змей – символ именно не просто ума, а мудрости, то есть ума, проницающего очень далеко, видящего то, что не видит даже простой, но умный человек. Так вот и здесь мы смотрим, ах, ой, какая глупость. Надо же чего-то делать, на самом деле нет. Здесь мудрость. И мудрость, я вам скажу, очень большая. Не знаю, помните ли вы или нет, но был такой художник, Малевич, который написал этот черный квадрат, за который у нас, что-то, по-моему, Эрмитаж, что ли, отдал $1 000 000, чтобы только этот черный квадрат не ушел за границу. Это просто квадрат. Скажут, что за чушь? А вы знаете, что он писал, Малевич? Высшим произведением искусства является то, вы слышите? То, которое в себе не имеет ни одной формы существующего. Я пока еще все не сказал. Задумайтесь над этим, что это такое? Почему это высшим произведением искусства является то, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего? Наш знаменитый тоже не только, оказывается, художник, но и мыслитель, даже Бенуа. Бенуа прокомментировал это очень сильно. Это надо было бы просто мне принести и вам зачитать, но я передам вам, по крайней мере, мысль. Он этот черный квадрат называет ничем иным, как вызовом человечеству, как бедствием, как гордыней, которая противопоставляет себя всему, той гордыне, которая в конечном счете погубит мир. Странно, что тут смотрел Бенуа? Почему он так резко говорит? Знаете, в чем причина? Он очень точно увидел суть этого черного квадрата, который сам этот черный квадрат является символом, если хотите, знаком вот этого не просто антихристианского, а антибожеского направления в культуре, которое все с большей силой захватывает мир. Вы слышите? Антибожеского. В чем дело? Вы помните же, наверное, я уже несколько раз вам приводил мысль, это высказывание святителя Григория Паламы, который говорит, что Бог есть и называется природой всего сущего. Вы слышите? Бог же везде сущий. То есть все, что есть природы, то есть, если хотите, его основой, фундаментом, на котором она стоит, это природа, то есть самой сутью, столпом, который удерживает все, является никто иной, как Он, Бог. Именно Его творческие энергии породили этот весь мир. Поэтому этот мир, этот порядок, эта красота, эти все формы существующего, о которой сказал Малевич, это есть не что иное, как проявление Бога, проявление божественной мудрости, скажем даже сильнее, проявление самого Бога. Поэтому Малевич высказал страшную мысль, стопроцентно сатанинскую. Высшим произведением искусства является то, что не имеет в себе ни одной формы существующего. Ничего, что соответствовало Богу. Черный квадрат – великолепный символ. Бездушие, пустота, чернота. Бог ведь есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Понимаете, здесь все выражает это. В природе нет квадратов, этих абсолютных квадратов. Он выразил. И вот эта вот тенденция, это тенденция противостояния, если хотите, Богу. Ибо природа – это уже есть выражение Бога. Красота – это есть проявление Бога. Порядок и законность – это все есть проявление Бога. Вы слышите? Так отсюда понятна основная тенденция сатанизма. Противостоять чему? Красоте, закону, порядку. Слышите? Малевич великолепно это выразил. Он и был сатанистом. Он и был таковым. Так вот, видите, древние ощущали этот порядок, эту красоту. И даже называли ее космосом. Теперь мы отбрасываем и уничтожаем эту красоту, боремся с нею. И чем безобразнее что, тем лучше. Посмотрите на моды, какие они отвратительные даже. Сами моды, что творится с ними, чего только выделывают. Да. Именно нет, прежде всего, красоты. Посмотрите на конкурсы красоты. Кого выбирают в мисс такую-то? Самую красивую? Ничего подобного. Чисто компьютерный подход. Сколько высота, сколько толщина, сколько того-то. Абсолютно. Впечатление такое, что абсолютно не интересует даже. Красиво или нет? Сколько чего? Охваты какие? И все. Поразительный подход. Какой? Компьютерный, машинный, бездушный. завершаю, безбожные. Так вот, апологетика, как видите, началась давно, уже давно. Уже Сократ, уже видите, он любил подковырнуть, Сократ. Это ж такой был. Все, кажется, с улыбочкой, тихонечко, а сам как ковырнет, так бедные софисты кверх тормашками летели. Терпеть его не могли и не любили. Еще бы нашлись, говорят, умники. Думаете, у вас только одних ум есть, и больше нигде его нет. Собственно, эту мысль, которая впоследствии была названа телеологическим, если хотите, рассуждением, некоторые даже онтологическим, ну, тут все это, знаете, не нужно рафинировать и выделять одно в другое, когда они связаны между собой. Так вот, мысль уже, видите, апологетического бытия Бога, именно единого Бога. Учтите, Сократ-то против чего выступал-то? Против отрицания единобожия. А многобожие было полно. Он утверждал единобожие. И он был не единственный. Итак, до христианскую эпоху уже у них мы находим идеи защиты бытия единого Бога, в отличие от политеизма. Находим мы уже первые апологетические мысли у Иосифа Флавия. Надеюсь, помните этого знаменитого историка, историка и историка иудейского, Филона Александрийского. Это того Филона, которого в XIX веке Энгельс назовет отцом христианства. Ну, насчет этого вы уже знакомы, что это такое, да, и с чем это связано. Но уже там мы находим. Вот так. Это то, что касается дохристианской эпохи. И на это стоит, я вам скажу, обратить внимание. Особенно на те мысли, которые я вам сказал, и которые здесь в моей книжке не написаны, к сожалению. Пропустил я. Минус. Надо поставить минус. Отсутствует раздел дохристианской апологетики. Да. Ну, а если касаться теперь христианской именно апологетики, что здесь мы видим? Прежде всего, я хочу вам сказать, что приходится делить ее на периоды. Как делить? Как Бог на душу положит. Никаких таких, знаете ли, устойчивых, что ли, делений, так сказать, вот наукой уже из века в век. Ничего подобного нет. Есть деление там у Рождественского, есть. Но ничего абсолютного здесь не существует. Поэтому я предлагаю такие четыре периода. Четыре. А если хотите, четыре периода, но пять, ну, четыре или пять. Четыре и пять. Какие же четыре? Ну, первый, естественно, период от начала христианства. И его можно, в него можно, по-моему, включить первые века, включая эпоху Вселенских соборов. Вот так. Можно, условно, этот период ограничить такими рамками. Второй период – это период Средневековья и, если мы коснемся особенно Запада, то эпохи так называемого Возрождения. Эпохи Возрождения – это, если хотите, 8-15 примерно века. Вот этот период. Здесь он имеет свою ярко выраженную черту, несмотря на множество элементов, и поэтому можно его, так сказать, ну, условно, всю эту совокупность фактов включить в этот период. Третий период можно, по-моему, спокойно ограничить рамками, начиная с 16 уже столетия и по 19 век. По 19 век. Тут есть о чем тоже поговорить. Четвертый период – 20 век. Есть все основания его выделить в отдельный период, потому что, забегая вперед, скажу вам, именно рубеж 19-20 веков стал временем революционных буквально изменений, достижений, открытий почти во всех областях естествознания. И, наконец, это уже не период. Это уже не период. Почему я говорю 4-5? То, что я под цифрой 5 назвал бы. Мне кажется, что достойно и праведно посмотреть отдельно, на уровне периода, но отдельно рассмотреть русскую апологетическую мысль. Просто отдельно. Я думаю, немножечко познакомиться нам нужно. Вот так. Я вам не сказал, что в первый период придется включить и дохристианскую апологетику, но о ней особенно много говорить не приходится. Итак, что касается раннего христианства и эпохи Вселенских соборов. Каких самых выдающихся апологетов видим мы здесь? Мне кажется, если уже говорить об апологетах, то самым блестящим из них, с которым трудно даже кого-либо поставить на тот же уровень, это апостол Павел. Вообще поразительный, я вам скажу, человек. Поразительного ума, глубины, каких-то просто даже интуитивных или уж, не знаю, духовных прозрений. Да. И удивительной силы. Силы мысли, силы мужества. Это тот, я говорю, о ком силы, о котором Господь сказал, «Сила моя в немощах совершается». Было сказано, помните? Ему. Ему было сказано. А, кстати, вот я не могу, чтобы не отвлекаться. Интересно, а что это такое за немощи, о которых Бог сказал апостолу Павлу, «Сила моя в немощи совершается»? Что, просто в немощи? Кто слабый, там и совершается сила Божия? Какое неразумие? Ну, конечно же, нет. О какой немощи идет речь? Я прошу вас, обратите внимание, поскольку это, если хотите, входит одним из важных элементов понимания самой сущности христианства. В данном случае под немощью, в которой совершается сила Божия, разумеется, не сама по себе немощь ума, тела, воли, души, нет-нет. Совсем нет. Под немощью в данном случае подразумевается осознание человеком своей неспособности стать тем, кого можно назвать человеком. Осознание человеком. Причем какое осознание? Осознание искреннее, осознание, приводящее его к смирению. Да, он сильный, он умный, он многознающий. Понимаете? И он видит, что он ничто. Почему он это видит? Я уж не говорю о том, как человек приходит к этому, но хочу сказать, обратить внимание хотя бы на один только факт. Это, знаете, кто видит свою немощь? Вот сильный человек, когда он увидит свою немощь? Когда он окажется перед лицом богатыря, который может одним пальчиком этого силача забросить, и он осознает свою немощь. Так и каждый человек, у которого хотя бы немножко очищается душа и начинает чувствовать присутствие Божие, он тогда начинает видеть всю свою немощь, бессилие, неспособность. И как Макарий Великий скажет, «Боже, очисти мя грешного, яко никогда же не коли же, сотвори благое пред тобою». Ничего доброго не могу сделать. Вот какая немощь, похваляема Богом. Вот в какой немощи сила Божия совершается, а не просто так себе немощь. Я грешный человек, ха-ха, идемте выпьем. В этой немощи сила Божия не совершится. Так вот, апостол Павел – это действительно гениальный человек, о котором бы просто, не знаю, по какому предмету, по Новому Завету, возможно, надо просто читать было бы специальную лекцию, разобрать многие его потрясающие мысли, которые он приводит, потрясающие совершенно мысли по своей глубине. Так вот он, я считаю, Это был апологет номер один. Он усматривал самые центры. Вот мы можем, знаете, комаров процеживать в апологетике. Комаров там процеживать. Теории там Дарвина. Почему она неверна? То-то, то-то, то-то. Ну, доказали, ну ладно. И что? Он усматривает самую суть, центр. Подумайте только, одна его эта фраза, которую сейчас я скажу, это же целое колоссальное мировоззрение. Мы проповедуем Христа распятого. Самую суть выразил. Иудеям соблазн, эллинам безумие. Потрясающе просто. Сказал, если хотите, все, буквально. Выразил всю специфику христианства, все его отличие от всех инохристианских иноверных явлений. Все тут сказал. Что вы? Так вот, у апостола Павла мы находим немало. В послании к римлянам, помните, как он говорит, из рассматривания творений окружающего нас мира, то есть мы можем усмотреть божественные свойства Бога. Находим мысли у других апостолов, у того же апостола Петра. Помните, как он даже призывает, чтобы каждому вопрошающему мы давали ответ, обязаны давать ответ. Вы слышите, как он говорит христианам? Мы должны, обязаны. Кстати, одна из причин, по которой надо учиться. А то, видишь, что не хочу учиться, хочу жениться. Видишь ты, голубчик, изволь поучиться сначала. Так вот, в чем же, так сказать, специфика апологетики первых веков? Вы знаете, одна из таких черт, которая сразу обращает на себя внимание, это то, что она имеет два направления. Два совершенно отчетливо выраженных направления. Апологии, направленные к иудеям, против иудейства, если хотите, и защита от языческой философии, морали, если хотите, от самих гонений, которые совершались от лица закона, римского закона. Вот два направления, значит, апологетики. Противоиудейское и противоязыческое. Собственно, это не против, это не совсем точное слово. Христианство именно защищалось. Апология – это защита, вы же помните. Оно защищалось от нападений. Именно от нападений, от обвинений в различного рода несуразностях, которые предъявлялись христианству. Должен сразу сказать, что в отношении сочинений, написанных против иудеев, их очень немного осталось. Действительно ли мало их писалось? Или они исчезли с арены истории? Трудно сказать. По крайней мере, любопытен следующий факт. Ватикан как-то издал, это уже было достаточно давно, лет 25 тому назад, книжечку небольшую «Раннехристианские апологеты». Хорошая книжечка, очень хорошая книжечка. В этой книжечке ни одной апологии против иудеев, только против язычников. Причины – вопрос другой, но уже сам факт. Видите? Представьте себе, если так будет дальше распространяться публицистика в том же направлении, то в конце концов окажется, что против иудеев вообще и не было ничего. Как будто иудеи не выступали, как будто против христианства. Я к чему это говорю? Что очень возможно, что некоторые апологии против иудеев, возможно, погибли. Возможно. Но об этом мне неизвестно, и поэтому я этого не утверждаю. Но скажу, что по количеству апологии против иудеев меньше, существенно меньше. Я не буду их вам все перечислять. Скажу только, что вот самые ранние апологии считаются – это диалог Ясона и Паписка о Христе, написанный где-то в середине II века. А из наиболее известных, о которых постоянно говорят, и которые действительно интересны в плане такого содержания особенно, это, может быть, святого Иустина, мученика и философа, диалог с Трифоном Иудеем. Это очень интересная вещь. И запад отцов Тертуллиана против иудеев. И, конечно, 8 целых слов, больших, обширных, ну, как всегда, ярких, сильных, красноречивых, эмоциональных. Это 8 слов святителя Иоанна Златоуста. Святителя Иоанна Златоуста. Вот эти вот работы. Хотя есть и целый ряд других. Есть. Я их просто не хочу вам перечислять, чтобы не загружать ваше сознание излишней информацией. Вот. Гораздо больше, как я вам сказал, работ, обращенных к язычникам. Их много, даже очень много. Опять-таки, не перечисляя всех, я вот просто смотрю и смотрю, чтобы на что обратить ваше внимание. Но прежде всего, опять-таки, назову имя Иустина Философа. У него есть 2 замечательных апологии. Из других, может быть, отметить стоит слово к Эллинам Татьяна. Знаете, оно любопытно. Это потрясающие эрудиции этого апологета, который показывает великолепнейшее знание истории греческой философии, знание самих жизни, самих этих философов. Но, правда, сарказма у него многовато, у Татьяна. Он доходит до того, что и ваш самый прославленный философ, да, Платон, умер от обжорства, съел неваренного полипа. Ну, конечно, в общем, он издевается. Да. Но очень уж яркая работа. И, может быть, еще стоит отметить работу знаменитейшего апологета 3-го столетия, знаменитейшего, славнейшего, умнейшего и человека, обладающего колоссальной эрудицией, это Оригена против Цельса. Вот его основная работа. Он в этой работе, Ориген, подвергает серьезной критике все существовавшие направления вот этой греко-римской философской мысли, причем именно в таком апологетическом ключе. Ориген, конечно, был это блеск. Тут уж ничего не скажешь. Из других я вам скажу только некоторых западных. Конечно, нельзя обойти никак. Тертуллиана – это самый яркий и огненный апологет, который, правда, в конце концов все-таки вышел из, я бы сказал, православия, организовал свою даже секту. Да. Вот. Пожалуй, может быть, его можно назвать, Тертуллиана, и, может быть, блаженного Августина о Граде Божьем. Тертуллиан поражает своей силой мысли и красноречия. Блаженный Августин, пожалуй, тем, что у него очень много души. Это не просто интеллект и не просто, знаете ли, огонь, но у него еще много души. Должен вам сказать, что помимо вот этой борьбы с нападавшим иудаизмом и язычеством, еще шла борьба на другом фронте. Вы знаете, что очень скоро некоторые язычники, которые знакомились с христианством, начали создавать некие синкретические явления. Собственно, не приняв христианство по существу и оставаясь, на самом деле, язычниками, они начали создавать свои системы. Эти системы получили название в истории церкви гностических систем. А само явление – это явление гностицизма. Так вот, в отношении гностицизма также мы находим немало интересных трактатов. Особенно интересно, пожалуй, это очень серьезное исследование священномученика Иринея Лионского. «Изобличение и опровержение лжеименного знания». Очень сильные вещи писал Тертуллиан против них, пока не перешел к ним и не создал свое. Это часто так бывает. Вот как оценивает Василий Васильевич Болотов, это наш знаменитый историк, историк христианскую апологетику этого времени. Я вам процитирую. «Апологеты, хотя и медленно, но верно достигали своей цели. Они знакомили общество с христианством и разрушали предрассудки и предубеждения против христиан». Это верно. Эти апологии, по крайней мере, они достигали интеллектуальной элиты общества. Достигали верха, что называется. Часто они были обращены к самим императорам. К самим императорам. И поскольку это люди были не из какого-то низкого сословия, то эти апологии достигали слуха самих царственных особ. И это имело большое значение. Но что еще хочется мне отметить? Вы знаете, вот если вы куда-то едете и думаете взять, что вы такое почитать, возьмите апологетов. Представляете, они написаны во втором веке, второй, третий век. Вы их будете читать, как современные книжки. Причем будете читать так, это я помню. Вы садитесь в Сергием Посаде, вдруг вас толкают в бок. Вы чего не уходите? Москва. Как Москва? Настолько они захватывающе интересны. Столько там любопытнейшего материала, мыслей, столько огня. Но я вам скажу, в них еще есть нечто. Эти апологии были написаны не от холодного ума. Вот сел человек и написал. И не просто от горячки. Знаете, от такой телячьей горячки. Вот вспыхнул и что-то написал. Это все эмоции, вы слышите? Это все рассудок и эмоции. Их апологии, по крайней мере, многие апологии, были написаны из середины души, от глубокого убеждения. Убеждения какого? Пронизанного христианским опытом духовной жизни. Не случайно, что многие из апологетов кончили свою жизнь мученически. То есть они кровью подтвердили свое убеждение тем истинам, которые они защищали. В них чувствуется сила духа, вы слышите? Не просто сила ума, не просто там горячность вспыхнувшего чувства от несправедливости. Это, так сказать, у каждого может быть сила духа, засвидетельствованная кровью, самой смертью, мученической смертью их. Вот так, друзья. Это то, что касается первого периода. Вопросы есть? Нет. Правильно. Поехали дальше. Я так и буду. Есть? Нет. А то вдруг начнутся вопросы. Что тогда делать? Хоть помирай. Ну, в отношении, значит, второго периода, как я вам сказал... Ах, да, я не сказал вам, вы законно скажете. Ну что ж, вы назвали самого позднего, это Иоанна Златоуста. Ну, там Киприан, может быть, Епифаний Кипрский. Ну, все это четвертый же век, третий, четвертый век. Ну, пятый. Скажу вам так, что когда в IV веке Византия приняла христианство, то очень скоро мысль христианская перешла из области защиты единобожия, мессианского достоинства Иисуса Христа, действительной подлинности чудес, высоты нравственного идеала христианства, так, То есть то, что нужно было, о чем можно было и нужно было спорить с иудеями-язычниками. Эти истины уже потеряли свою значимость в том смысле, что большинство уже не сомневалось в них. Все стали христианами. Мысль перешла в другое русло. Стали изучать более глубоко христианство. Кто-то более глубоко, а кто-то ради любопытства. А как это понять? А как это понять, Бог один и троичен? И началось. А как это понять, Иисус Христос – Бог и человек? А как это возможно? А что это за характер соединения? Понимаете, вот такие вещи. А как-то Евхаристию понять? То и другое. Начали копаться. Вместо простого взгляда и принятия веры. Вот так и все. Почему и как? Глупый ты человек, если этим занимаешься. Почему глупый? А потому что если даже в этих вещах, в вещах этого мира, даже природного мира, тот, который можно потрогать, пощупать, понюхать, разложить как угодно, мы здесь наталкиваемся на предел наших возможностей. И говорим, не знаем. Помните, Фейнман как говорил студентам? И не думайте задавать вопросы природе, почему так? Ибо тогда вы никогда ничего не узнаете. Вы просто полюбуетесь. Какая-то восхитительная особа природа. И примите так, как есть. Вот это принять так, как есть, я вам скажу, это признак, я вам скажу, мудрого ума. Вот. А есть ум и мудрого ума, и истина христианской жизни. Когда же начинаем копаться, а мы с вами будем копаться, и вы тогда напомните мне это, скажете, поздравляем вас, Алексей Ильич, поздравляем. Мы помним, что вы говорили. А вот как раз признак малого ума, когда начинает копаться, а как это, а что это, а почему это, вместо простой веры начинается попытка понять то, что выходит за пределы нашего понимания, за пределы. Так вот, когда христианство получило свободу, это и началось. И началось это. Не случайно мы встречаем мысль, замечательную мысль у Иринея, епископа Лионского, который сказал, «Злоба еретиков заставляет нас заниматься теми вопросами, о которых нужно было бы молчать, и перед которыми нужно было бы просто склониться в благоговении. И все. Но злоба еретиков вынуждает. Начинает копаться, начинает утверждать вещи неверные. Приходится тогда заниматься. Приходится. И говорит, что вы делаете? Вы что утверждаете? Приходится. Потому что если не выступить против этого, то эти вещи в конечном счете могут подорвать устои христианства. И наступит беда. Так вот, эпоха Вселенских соборов, которая последовала уже за эпохой гонений, она и характеризуется чем? Рассмотрением вот этих вопросов, порожденных, выражаясь опять словами Иринея Лионского, злобой еретиков. Начали копаться. Вы помните же, арианская ересь, помните? Несторианская, монофизитская. Вот. Кстати, монофизитство, оно так до сих пор и идет. Не там, не у монофизитов. Об этом речь не идет. Идет даже здесь, в области богословия. В области даже богословия. Оно, когда, например, утверждают, что человеческой природы Иисуса Христа была не такая, как у нас, а как у первозданного Адама. То есть она была одухотворенной. Если хотите, она была духовной. Не то. Вот. В монофизисте было много разных ветвей, и в частности это. Так вот, значит, эпоха Вселенских соборов, она перенесла мысль на другую плоскость. Этими всеми вопросами уже занималась не апологетика. Мы не можем все эти вопросы отнести к области апологетики. Этим занимается уже догматическое богословие. Поэтому мы здесь с вами рассматривать их не будем. Так вот, значит, второй период. Период, который, я бы сказал, во-первых, я скажу, период апологетики. А я сейчас обращаю ваше внимание на этот период с другой точки зрения. Как эпоху, историческую эпоху. 8-15 век, как я сказал. Чем обращает на себя внимание эта эпоха? Тем, что она, если хотите, заложила основы всей последующей культуры Европы. И то, в чем мы живем, является ничем иным, как только развитием тех идей, которые мы находим там. Основная идея эпохи Возрождения, основная идея какая? Можно выразить ее одним словом – антропоцентризм. Извините, я не люблю иностранных слов, терпеть не могу, но иногда просто приходится использовать, поскольку ну, они наиболее точно могут выразить мысль. Антропоцентризм. То есть человек ставится в центр внимания. Кажется, неплохо. На самом деле-то он ставится центром рассмотрения вместо Бога. Не Бог является основным центром притяжения души человеческой и жизни человеческой, а человек, причем какой человек? Не новый человек, выражаясь терминологией апостола Павла. Нет, а ветхий. То есть культивации, культивирование страстей. Вот что характеризует эпоху Возрождения. Ну что в отношении характеристики этого периода можно сказать? Пожалуй, одной из самых таких характерных черт, первых, то есть в первом своем этапе этого периода, его бы надо тоже бы разделить бы, тоже на несколько периодов, но не хочется. На первых шагах, на первых ступенях, в первых столетиях, я бы сказал. Этот период характеризуется тем, что христианская мысль и само христианство сталкивается с вновь появившейся мощной, активной религией – исламом. VII век. Идет победное распространение ислама. Захватывается вся территория, связанная с Палестиной, здесь, с Малой Азией, вся Северная Африка. Через Гибралтар прошли в Европу. Ну, по крайней мере, пол Испании было захвачено. Ислам идет и развивается, и распространяется огнем и мечом. Это было богословски обосновано. Вот такова ситуация. Но это был первый период, когда меч и огонь были основными орудиями. Затем уже начинается борьба идейная, идеологическая борьба. Начинается противостояние в области богословия, в области религиозной мысли ислама и христианства. Оказалось так, что эти две религии оказались антагонистами. И вот эта идейная борьба, она нашла свое отражение в некоторых, правда, надо сказать, не очень многочисленных работах. Но есть работы, на которые стоит обратить внимание. Ну и, конечно, самая известная работа, это, о чем вы знаете, конечно, это разговор сарацина и христианина, преподобного Иоанна Дамаскина. Эта работа прямо затрагивает ислам как таковой. Может быть, еще больше интерес представляет другая его работа. Вообще, Иоанн Дамаскин необыкновенно плодовитый такой писатель, который остался под названием «Источник знания». Это очень обширная работа. Вот. В этой работе он обобщает, классифицирует подводит итоги богословской и философской мысли предшествующего времени. В этом отношении эта работа очень интересна, и она представляет большой апологетический даже интерес, поскольку вот анализ философских концепций и религиозных идей нехристианских подается здесь критически. Он анализирует, дает оценку, высказывает аргументы. Ну, о других я не хочу называть вам другие работы, зачем забивать голову. Скажу только, что еще даже в это время, представляете, еще в этот даже период дает о себе знать неоплатонизм. Кажется уж, давным-давно Афинская академия была закрыта как языческая школа. А, в общем-то, основным философским направлением, таким самым модным и элитарным, это был, конечно, неоплатонизм. Но все равно VI век. И вдруг мы видим, спустя несколько столетий, да, пишутся работы против неоплатонизма. Так вот, Николай Мифонский, например, пишет такой очень большой, апологетический, обширный такой труд, трактат «Опровержение богословского наставления Прокла Платоника». Представляете? То есть это свидетельство того, что среди образованных кругов неоплатонизм не исчезал. Это действительно, я вам скажу, неоплатонизм имеет очень большую притягательную силу. Чем он увлекает людей? Во-первых, его работы, многие, по крайней мере, работы, удивительно строги в отношении логики построения. Это просто впечатление такое же, пишет математик, тот же Прокл. Во-вторых, он использует христианскую терминологию и христианские богословские мысли. И вот тут, понимаете, что происходит? Что одни и те же идеи, они могут быть поданы под разным совершенно соусом. Помните, мы с вами говорили, например, об идее абсолюта. Кажется, одно и то же понятие, как различно оно может быть интерпретировано. Даже в атеизме, в том же экзистенциализме, пожалуйста, в христианстве, даже в разных христианских направлениях. Так вот и здесь неоплатонизм в своем философском, я бы сказал, облике, он формально стоял очень близко к христианству. Вот. И поэтому люди, которые, у которых, так сказать, головка требовала себе работы, так же, как некоторые люди любят очень играть в шахматы, так вот и здесь. Вот. Так они увлекались неоплатонизмом, находили там много себе сродного и интересного. И поэтому, видите, даже в это время, даже это в начале XII века, представляете, это уже XII век, да, вдруг пишется работа, посвященная опровержению Прокла Платоника. Это, так сказать, Византия. А если обратиться к Западной Европе, Запад, то нужно сказать вот что. Первое, что Запад уже, как вы знаете, фактически с IX века, фактически с IX века, формально с XI века, но уже перестал быть православным. Начал жить своей жизнью. Начали складываться свои, если хотите, стереотипы, мысли. Произошел резкий отход от святоотеческой мысли. Вот. Запад приобретает свое лицо, католическое лицо, то, что было названо католичеством. Вот. И поэтому здесь мы видим свою апологетику и свое развитие мысли. В 1250 году в Испании специально создается институт для подготовки апологетов в борьбе с иудейством и исламом. Кстати, иудейство на протяжении всех периодов апологетики, всех без исключения, постоянно работает. Иногда происходят очень мощные явления иудейской мысли. В католичестве происходят целые крестовые походы даже. Он альбегойца возьмите. Это же иудаизм. Целые крестовые походы шли для того, чтобы, потому что невозможно было никаким иным способом справиться уже. А Запад решал все вопросы очень просто. Огнем и мечом то же самое. Как же различить своих от чужих? Бог разберет, убивая всех. Очень простое. Это грубая сила. Так вот, создается, тем не менее, и даже институт целый для борьбы с этими явлениями. Но скажу вам так, что апологетика вот эта западная, чем она страдала? Рационализмом. Отсутствием вот того духа, которым писались первые христианские апологии. Не было. Что произошло? На Западе, в отличие, если хотите, даже от Византии, на Западе христианство получило полную свободу. Вся Европа была христианской. Вся ее христианство находилось под мощной вооруженной защитой Рима и государей европейских. Получает полную свободу для своего развития богословская мысль. А я вам скажу, что это самая большая беда, когда богословская мысль получает полную свободу для своего развития. Беда. Прям невольно вспоминаются слова святителя Иоанна Златоуста. «Худшее из гонений – это отсутствие гонений». Худшее из гонений. Потому что тогда мы начинаем, знаете, в теплой водичке, разваливаемся и начинаем уже от жира беситься. Занимаемся такими вопросами, которые никому во веки веков не нужны. На Западе возникло то явление, которое в истории богословия называется одним словом – схоластикой. Само по себе это слово бесстрастное. Схоли – это школа. Но что стоит за этим словом? Что стоит? Почему оно носит отрицательный оттенок, это слово? Более того, просто это слово приобрело отрицательный смысл. В чем дело? А вот, напоминаю вам, Господь пришел с единственной целью – спасение человека. Церковь создана только с этой целью. Богословие должно существовать только с этой целью. То есть помочь человеку понять, что такое спасение, знать путь этого спасения, средства спасения, опасности спасения и так далее. Вот чем должно заниматься богословие, как наука. Оно чем начало заниматься? Чем оно начало заниматься? Дух и душа, как они, материальны или нематериальны? Если материальны, сколько поместится духов на кончике иглы? Изумительно, конечно. Изумительно. Да, это стоит. Скоро мне умирать, и мне очень важно узнать это, пока еще я не умер. Сколько бессмысленных, пустых, забыли о цели, пустых, я говорю, вопросов и проблем, забыли о цели богословия. Схоластика превратилась в какое-то пустое развлечение, в шахматную игру. Это вот одна из бед, постигающих богословие, когда люди приобретают полную свободу, занимайся чем хочешь. А жизнью-то не живут. О жизни говорят, а жизнью не живут. Наступает такая мертвечина в области богословия. Вот то, что называется схоластикой. Это сущая беда. Вот. Но, с другой стороны, чисто формальной, схоластика сделала свое дело. Именно здесь начинают создаваться, формулируются так называемые доказательства бытия Божия. Именно здесь. Проводится огромная работа по философско-богословскому анализу основных проблем. Здесь выдвигается в это время идея, так сказать, двойственной истины, под которой что разумеется? двойственная истина, что разумеется под ней. То есть это не противоречивое, так, и независимое существование истин веры и рассудка. И за этой идеей двойственной истины стоит мысль какая? Что с помощью разума можно вывести все христианские истины. Это была уже полная беда. В это время создаются грандиозные суммы теологии. Если кто-то интересуется, сходите в библиотеку и посмотрите на сумму теологии Фомы Аквинского. У нас она есть. Петр Ломбардский, 12 век, Фома Аквинский, 13 век, составляют вот такие суммы теологии. Для нас с вами, занимающихся историей апологетики, важно что знать, что именно в это время в этих суммах теологии появляются такие разделы, как рациональные или главные, или естественные, иногда фундаментальные, то есть основное богословие. И в этом отношении больше всего сделали в развитии этих разделов это Ансельм Кентерберийский своим онтологическим доказательством известный и Фома Аквинский.